Глава третья. «Ну, вы уже кончили?» — произнес голос. Священник поднялся и испуганно кивнул. Он узнал того полицейского офицера, который дал ему деньги в тюрьме. Темная щеголеватая фигура в дверях, с крагами, на которых поблескивали отблески молнии. Рука его лежала на револьвере, он хмуро смотрел на мертвого преступника. «Меня вы здесь не ожидали увидеть», — сказал он. «Ожидал», — отозвался священник. «Должен вас поблагодарить». «Поблагодарить? За что?» «За то, что вы оставили меня с ним наедине». «Я не варвар», — сказал офицер. «Теперь будьте любезны, выходите. Пытаться бежать бесполезно. Взгляните», — добавил он, когда священник вышел и посмотрел вокруг. Он увидел дюжину солдат с винтовками, окружавших хижину. «Мне уже надоело быть беглецом», — сказал он. Метис исчез. Тяжелые тучи громоздились на небе. В сравнении с ними настоящие горы казались сверкающими игрушками. Священник вздохнул и нервно рассмеялся. «Скольких усилий мне стоило перебраться через эти горы, и вот я здесь». «Я никак не верил, что вы вернетесь». «Ну, лейтенант, вы-то это можете понять. Даже у труса есть чувство долга». Он почувствовал, как его лица коснулся свежий ветер, который иногда дует перед грозой. С наигранным спокойствием он спросил: «Вы сейчас же меня расстреляете?» «Я не варвар», — угрюмо повторил лейтенант. «Вас будут судить. По закону». «За что?» «За измену». «Мне придется проделать весь путь назад». «Да, и не пытайтесь бежать». Он положил руку на револьвер, словно ни на минуту не доверял священнику. «Где-то я вас...» «Да, видели», — сказал священник. «Вы встречались со мной дважды. Когда брали заложника в моей деревне, вы спросили мою дочь, кто это? Она сказала, это мой отец. И тогда вы меня отпустили». Внезапно горы исчезли, и хлынул дождь. Точно кто-то плеснул их водой в лицо. «Быстро, в хижину!» — сказал лейтенант и крикнул одному из солдат. «Принесите нам ящики, чтобы мы могли сесть». Они сидели рядом с мертвецом в хижине, а снаружи бушевала гроза. Солдат, промокший насквозь, внес два ящика. «Свечу?» — приказал лейтенант. Он сел на ящик и вынул револьвер. «Садитесь здесь, подальше от двери, чтобы я мог вас видеть», — сказал он. Солдат зажег свечу и укрепил ее на жестком земляном полу, а священник сел подле американца. Мертвец застыл в том же положении, которое принял, стараясь достать нож. Казалось, он хотел дотянуться до своего собеседника и сказать ему что-то на ухо. Они были похожи, грязные и небритые, а лейтенант казался человеком, принадлежавшим совсем к другому классу. «Что ж, у вас есть ребенок?» — презрительно спросил лейтенант. «Есть». «У вас, священника?» «Не думайте, что все они такие, как я». Он смотрел на блестящие пуговицы лейтенанта, отражавшие огонь свечи. «Есть хорошие священники, есть плохие. Просто я плохой священник». «Тогда, значит, мы окажем услугу вашей церкви». «Выходит так». Лейтенант бросил на него пристальный взгляд, словно решил, что над ним издевается. «Вы сказали дважды, что я дважды вас видел». «Да, я был в тюрьме, и вы дали мне денег». «Вспоминаю», — проговорил тот, распаляясь. «Невероятная досада. Вы были у нас в руках, а мы вас отпустили. Подумать только, что мы потеряли двух людей, гоняясь за вами. Они могли бы жить». Свеча зашипела, когда капли дождя стали просачиваться сквозь кровлю. «Этот американец не стоил нам двух жизней. От него не было настоящего вреда». Дождь лил непрерывно. Они сидели молча. Вдруг лейтенант сказал: «Выньте руку из кармана». «Я просто хотел достать колоду карт. Может, так легче скоротать время». «Я в карты не играю», — резко сказал лейтенант. «Нет, я не имел в виду игру. Просто я могу показать вам несколько фокусов. Можно?» «Пожалуйста, если вам хочется». Старую колоду карт дал ему мистер Лер. «Видите три карты?» — спросил священник. «Туз, король и валет. Теперь скажите, какая из них туз?» Он разложил карты веером на полу. «Это, конечно», — сказал лейтенант, недовольно, не проявляя интереса. «Ошиблись», — сказал священник, переворачивая карту. «Это валет». «Игра для шулеров и для детей», — презрительно заметил лейтенант. «А вот другой фокус. Он называется убегающий валет. Я делю колоду на три части. Вот так. Беру валет червей и кладу в середину около колоды. Вот так. Теперь мешаю три пачки». Лицо его просветлело, когда он говорил. Он так давно держал в руках карт. Он забыл о грозе, о покойнике и упрямом враждебном лице напротив него. «Я говорю: балет, беги!» Он разделил пачку, которая была у него в левой руке, и показал. Вот он здесь. У вас наверняка два валета. Проверьте сами. Лейтенант нехотя нагнулся и проверил центральную пачку. Вы, наверное, говорите индейцам, что это божье чудо. Ничего подобного, засмеялся священник. Меня этому научил индеец. Он был самым богатым человеком в деревне. Это неудивительно при такой ловкости рук. А показывал я эти фокусы во время приходских праздников, которые устраивали для членов общества. Какое-то почти физическое отвращение передернуло лицо лейтенанта. Эти общества я помню, сказал. Вы тогда были еще мальчиком. Я был достаточно взрослым, чтобы понять. Что понять? Мошенничество. Он в ярости схватился за револьвер, словно решил, что лучше тут же раз и навсегда уничтожить эту тварь. Какое все это было самооправдание? Какая фальшь, сказал. Продай все и раздай бедным. Так вы учили, верно? Но сеньора такая-то, жена аптекаря, заявляет, что эта семья не заслуживает помощи. А сеньор такой-то говорит, что если люди мрут с голода, они того заслуживают, они вообще социалисты. А священник, вы, замечает всех, кто исполнил свой долг на Пасху и внес свои пасхальные пожертвования. Лейтенант так повысил голос, что полицейский заглянул внутрь, а потом снова вернулся на проливной дождь. Бедняком была церковь, бедняком был священник, и каждый должен был продать все и отдать церкви. «Как вы верно говорите», — сказал священник, но тут же быстро добавил. «И в то же время, как ошибаетесь?» «О чем вы?» — гневно воскликнул лейтенант. «Верно говорю, вы даже не пытаетесь защищать». «Однажды я понял, что вы хороший человек, когда вы дали мне денег в тюрьме. Я вас слушаю только потому, что вам не на что надеяться. Совершенно не на что. Что бы вы ни сказали, это не будет иметь никакого значения». «Разумеется». Он не собирался злить лейтенанта, но за последние 8 лет ему так редко приходилось говорить с кем-нибудь, кроме немногих крестьян и индейцев. И теперь что-то в его тоне раздражало лейтенанта. «Вы опасны», — говорил он. «Вот почему мы вас уничтожаем. Против вас лично я ничего не имею». «Понятно. Вы имеете нечто против Бога. А я принадлежу к такого рода людям, которых вы ежедневно сажаете в тюрьму и даете им деньги».
«Я не веду борьбу с фикциями». «А со мной, значит, бороться не стоит, вы сами так сказали, обманщиком и пьяницей. Этот человек в большей степени заслужил пули, чем я».
«Я веду борьбу с вашими идеями».
Лейтенант вспотел в жарком влажном воздухе хижины.
«Вы такие изворотливы, ваши братья. Но скажите, что вы сделали в Мексике для нас? Говорили ли вы плантатору, что он не должен бить своих пионов?»
«О да, конечно. Вы, быть может, говорили им это в исповедальне. Но разве вы не обязаны тотчас же выбросить это из памяти? Вышли к нему обедать, и не ваша обязанность помнить, что он убил пиона. Вот и все. Он оставил все это в вашем исповедальном шкафу».
«Продолжайте», — сказал священник. Он сидел на ящике, опустив голову с руками, сложенными на коленях. Он не мог при всем старании сосредоточиться на словах лейтенанта.
«До столицы 48 часов, — думал он. Сегодня воскресенье. В среду меня, наверное, уже не будет в живых». Он ощущал себя предателем, потому что больше боялся боли от пуль, чем того, что будет потом.
«Словом, у нас тоже есть идеи», — говорил лейтенант. «Ни копейки за молитвы и на строительство зданий, где молятся. Вместо этого мы накормим людей, научим грамоте, дадим им книги, позаботимся о том, чтобы они не страдали.
А если они хотят страдать?
Ну, а если кто-нибудь хочет изнасиловать женщину? Что ж, мы должны это позволить ему, если этому хочется. Страдание есть зло».
«Но вы сами все время страдаете», — заметил священник, глядя на мрачное индейское лицо, озаренное пламенем свечи.
«Все это звучит превосходно, не так ли? И ваш шеф того же мнения. Плохие люди есть и у нас».
«А что будет потом? После того, как все будут сыты и смогут читать подходящие книги, книги, которые вы им разрешите читать?»
«Ничего не будет. Смерть есть факт. Мы не должны пытаться идти вразрез с фактом».
«Во многом мы с вами думаем одинаково», — сказал священник, рассеянно тасуя карты. «Факты мы тоже признаем и не пытаемся идти вразрез с ними. Несчастны все, и богатые, и бедные, все, кроме разве святых, но их немного. Не будем слишком беспокоиться о недолгом страдании этой жизни. Однако мы оба хорошо знаем, что через 100 лет никого из нас не будет живых». Он неловко пытался перетасовать карты, руки его дрожали.
«И однако сейчас вас больше всего волнует недолгое страдание», — язвительно заметил лейтенант, следя за его руками.
«Но я же не святой. Я даже не храбрый человек», — сказал он священник. Он испуганно поднял глаза. Светало. Свеча была уже не нужна. Скоро достаточно рассветет, чтобы можно было пуститься в долгий обратный путь. Ему очень хотелось продлить разговор, чтобы хоть на несколько минут оттянуть уход. «Вот еще одно различие между нами», — сказал он. «Вам нет смысла трудиться ради вашей цели, если вы сами не будете хорошим человеком. Ваша партия не всегда будет состоять из одних хороших людей, а значит опять вернутся голод, побои, незаконно добытое богатство. А тот факт, что я трус и так далее, не имеет слишком большого значения. Все равно я могу причащать человека и давать ему Божие прощение. И так было бы, даже если все священники походили бы на меня». «Вот еще одна вещь, которая мне непонятна», — сказал лейтенант. «Почему вы и все ваши братья должны были остаться здесь, когда все остальные бежали?»
«Бежали не все.
Но вы-то почему остались?» «Я сам однажды задал себе этот вопрос», — сказал священник. «Дело в том, что человеку не предлагается внезапный выбор между добром и злом. Он втягивается постепенно. В течение первого года я даже не думал, что бежать необходимо. Ведь церкви разрушали прежде. Вы знаете, как это часто бывало. Я думал, пробуду еще месяц и посмотрю, не улучшится ли положение. А потом, вы себе не представляете, как быстро может лететь время». Стало совсем светло. Дождь кончился. Жизнь должна была продолжаться. Полицейские заглядывали в хижины, с удивлением смотрели на обоих. «Знаете, — продолжал священник, — как я в один прекрасный день вдруг понял, что остался единственным священником на многие мили вокруг. Они уехали и правильно сделали. Был среди них один, которым я никогда не нравился. Я, видите ли, болтун. Он сказал, и совершенно справедливо, что характер у меня не твердый. Он бежал. Вам будет смешно, но это было как в школе, когда задиристый парень, которого я годами боялся, вышел из школьного возраста и был исключен. Мне уже не нужно было считаться с чем-то мнением. А народ не внушал мне опасений. Меня любили». Он смущенно улыбнулся, покосившись на скорченное тело Янки. «Продолжайте», — мрачно сказал лейтенант. «При таких темпах вы узнаете обо мне все», — сказал священник с нервным смешком. «Пока мы доедем до тюрьмы». «Это хорошо. Я имею в виду, хорошо знать своего врага». Тот священник был прав. Когда он уехал, я стал распадаться. Одно шло с другим. Я стал небрежен к своим обязанностям, начал пить. Думаю, было бы куда лучше, если бы я тоже уехал. Потому что мной все время руководила гордыня, не любовь к Богу. Он сидел на ящике, понурившись, робкий человечек в поношенном костюме с плечами мистера Лера. «Гордыня была причиной падения ангелов», — продолжал он. «Гордыня вообще самая ужасная вещь. Я считал себя молодцом. Остался, когда другие бежали. А потом решил, что я такой герой, что могу жить по собственным правилам. Перестал поститься, оставил ежедневную мессу, был небрежен к молитвам. А однажды в пьяном состоянии, чувствуя одиночество, вы знаете, как это бывает, я прижил ребенка. И все моя гордыня. Гордыня просто из-за того, что я остался. От меня не было пользы, но я остался. Во всяком случае, немного пользы. Дошло до того, что я не причащал и сотни людей в месяц. Уедь я дал бы Богу 12 раз больше. Ошибка думать, что лишь потому, что дело трудно или опасно, он сплеснул руками. «Вы станете мучеником, будьте спокойны», — сказал лейтенант с яростью. «Ну нет, мученики не похожи на меня. Они бы не думали, как я все время, что Бренди избавит от страха». «В чем дело?» — резко сказал лейтенанту человеку у входа. «Что вы тут толчетесь?» «Лейтенант, гроза прошла. Скоро мы отправимся?»
«Сейчас же!»
Он поднялся и спрятал пистолет в кобуру. «Приготовьте лошадь для арестованного, и несколько человек пусть скорее выйдут в могилу для Янки». Священник положил карты в карман и встал. «Вы слушали меня очень терпеливо», — сказал. «Я не боюсь чуждых идей», — ответил лейтенант. Снаружи от земли шел пар. Туман поднимался почти до колен. Лошади были готовы. Священник сел в седло. Но прежде чем они тронулись, чей-то голос заставил его обернуться. То самое ворчливое причитание, которое он слышал так часто.
«Отец!»
— это был метис.
«Ну-ну, ты опять?» — сказал священник.
«Я знаю, что вы думаете. Это не очень-то милосердно, отец. Все время вы думали, что я вас предам».
«Убирайся!» — отрезал лейтенант. «Ты свое дело сделал».
«Можно мне сказать вам пару слов, лейтенант?» — спросил священник.
«Вы добрый человек, отец», — поспешно вмешался метис. «Но вы плохо думаете о людях. Я просто хочу получить ваше благословение».
Зачем? Благословение нельзя продать. Просто потому, что мы больше не увидимся. А я не хотел бы, чтобы вы уехали туда, думая обо мне плохо.
Да чего ты суеверно, сказал священник.
Думаешь, мое благословение закроет Богу глаза, как шорами? Я не могу помешать ему знать, как обстоит дело. Лучше иди домой и молись. А потом, если он даст тебе благодать раскаяния, раздай эти деньги.
Какие деньги, отец? Метис стал злобно дергать его за стремя. Какие деньги? Вы опять?
Священник вздохнул. Испытание опустошило его. Страх может измотать больше, чем долгая монотонная езда верхом.
Я буду молиться за тебя, сказал он и ударил свою лошадь, чтобы поравняться с лошадью лейтенанта.
И я буду молиться за вас, отец, заявил метис успокоенный.
Священник оглянулся лишь раз, когда лошадь стала спускаться по крутой тропе среди скал.
Метис стоял один среди хижин. Рот его был приоткрыт и обнажал два больших клыка.
Казалось, он сфотографирован в момент, когда выкрикивает какую-то жалобу или претензию, например, что он добрый католик.
Одна рука почесывала подмышки.
Священник помахал ему. Он не держал зла на этого человека, так как ничего другого не ждал от людей. И был только доволен, что это желтое предательское лицо не будет рядом с ним в момент смерти.
Para que volviera a escribir mis canciones, para que volviera lloré junto a ti, y para que vuelva.
Вы образованный человек, сказал лейтенант. Он лежал на пороге хижины, держа револьвер рядом с собой и положив голову на скатанный плащ. Была ночь. Но оба не могли заснуть. Священник, когда двигался, слегка постановал из-за того, что затекло тело. Лейтенант спешил вернуться домой. Ехали они до самой полуночи. С холмов они спустились и теперь двигались по равнине. Скоро весь штат перегородят болота. Дожди начались уже по-настоящему.
Не такой уж я образованный. Мой отец был лавочник. Я имею в виду, что вы были за границей. Можете говорить, как янки. Учились?
Учился.
А я должен был до всего доходить сам. Но существуют такие вещи, которым можно учиться и без школ. Что есть богатые и бедные.
И он добавил тихо. Из-за вас я расстрелял 3 заложников. Бедняков. Поэтому я вас возненавидел.
Понимаю, сказал священник и пытался встать, чтобы облегчить судорогу в правой ноге.
Лейтенант мгновенно сел с револьвером в руке.
Что вы там делаете?
Ничего, просто судорога. Он, снова застонав, улегся.
«Я сам расстрелял тех людей», — сказал лейтенант. «Они принадлежали к моему народу. Я хотел дать им целый мир».
«Кто знает, может, вы это и сделали».
Лейтенант вдруг с отвращением плюнул, словно в рот ему попало что-то противное. «У вас на все есть бессмысленные ответы», — сказал он.
«Я никогда не был ученым человеком. Память плохая. Но есть одна вещь, которая всегда удивляла меня в людях, вроде вас». Вы ведь ненавидите богатых и любите бедных.
Именно так.
Допустим, если бы я вас ненавидел, хотелось бы мне воспитать своего ребенка так, чтобы он был похож на вас.
Это было бы нелепо.
Вы просто темните. Может быть, я никогда не был в состоянии понять до конца ваши идеи. Мы всегда говорим, что бедняки благословенны, богатым трудно попасть на небо. Зачем же нам хотеть, чтобы и беднякам это стало трудно?
О, конечно, сказано, что бедным нужно помогать, чтобы они не голодали. Голод делает человека злым. Так же, как и деньги.
Но зачем нам давать беднякам власть? Не лучше ли умереть в грязи и попасть на небо, если только мы не толкаем их в лицом грязь?
Мне противны ваши аргументы, сказал лейтенант. Мне аргументы не нужны. Люди вроде вас, если увидят кого-то в беде, рассуждают и рассуждают. Вы сказали, что страдание, вероятно, неплохая вещь, что, вероятно, она может кого-нибудь сделать лучше. А я хочу следовать велению сердца.
С помощью револьвера?
Да, револьвера.
Когда вы доживете до моих лет, вы, быть может, поймете, что сердце – это зверь, которому не следует доверять. Разум тоже, но он, по крайней мере, не говорит о любви. Любовь. Девушка бросается в воду или убивает ребенка, а сердце продолжает твердить «любовь, любовь». Некоторое время они лежали молча в хижине. Священник решил, что лейтенант заснул.
Но тот снова заговорил. «Вы никогда не говорите прямо. Мне говорите одно, другому говорите, Бог есть любовь. Вы поняли, что со мной это не пройдет, и поэтому выражаетесь иначе. Надеетесь, что я с вами соглашусь». «О, то совсем другое дело. Бог действительно есть любовь. Я не хотел сказать, будто сердцу любовь совсем не знакома». «Знакома? Но как? Малюсенький стаканчик любви смешан с большой кружкой грязной воды. В такой смеси невозможно распознать ту любовь. Та любовь может даже выглядеть как ненависть. Она даже может напугать нас, любовь Божия. Ведь она зажгла куст в пустыне. Она открывала могилу, заставляла мертвых блуждать во мраке. Такой человек, как я, убежал бы далеко, если бы ощутил эту любовь вблизи». «Вы ему не очень-то доверяете, верно? Он кажется не слишком благодарным для Бога. Если бы мне человек служил так, как вы служили ему, я бы повысил его в чине и позаботился для него о хорошей пенсии. А если бы он заболел раком, пустил бы ему пулю в лоб». «Послушайте, — серьезно сказал священник, подвигаясь к нему и растирая затекшую ногу. — Я не такой уж двуличный, как вам кажется. С чего вы взяли, будто я говорил сам вон и людям, что им грозит осуждение, если смерть настигнет их врасплох? Я не рассказываю им сказы, которые сам не верю. Я ничего не знаю о милосердии Божьем. Я не знаю, в какой мере ужасает его человеческое сердце. Но одно я знаю. Если когда-нибудь хоть один человек в этом штате осужден, значит, я тоже осужден». И он медленно добавил: «Я ничего другого не хочу. Я просто хочу справедливости, и все». «Мы доберемся засветло», — сказал лейтенант. Шесть человек ехало впереди, шесть позади. Временами в полосах леса между речными протоками им приходилось вытягиваться в цепочку. Лейтенант был неразговорчив. И один раз, когда двое из его людей затянули песню о толстом лавочнике и его жене, он раздраженно велел ему замолчать. Все это не походило на шествие победителей. Священник ехал со слабой улыбкой, застывшей на губах. Казалось, он надел маску, чтобы спокойно размышлять про себя. Мысли вращались главным образом вокруг боли. Хмуро глядя вперед, лейтенант сказал: «Мне кажется, вы надеетесь на чудо». «Простите, что вы сказали?» «Я сказал, мне кажется, вы надеетесь на чудо». «Не надеюсь». «Но ведь вы верите в чудеса?» «Верю, но не для меня. Я больше никому не нужен. Так зачем Бог должен сохранять мою жизнь?» «Не могу взять толк. Как такой человек, как вы, можете верить в подобные вещи? Индейцы – другое дело. Увидев впервые электрическую лампочку, они решают, что это чудо». «А я вам скажу, вы точно так же подумайте, впервые увидев человека, воскресшего из мертвых». Он усмехнулся, неуверенно сохраняя свою улыбчатую маску. «Забавно, не правда ли? Дело не в том, что чудес не бывает. Просто люди называют их иначе. Представьте себе врачей вокруг покойника. Он не дышит, пульс исчез, сердце не бьется, он мертв. А потом кто-то возвращает его к жизни, и все они, как-то говорят, остаются при своем мнении. Они не зовут это чудом, потому что не любят слово «чудо». Затем это повторяется снова и снова, ибо Бог пребывает среди нас. Но они все равно говорят: чудес не бывает, просто мы должны расширить наше понятие о жизни. Теперь мы знаем, что можно лежать без пульса, без дыхания, с остановившимся сердцем и быть живым. Придумают новое слово, чтобы назвать такое состояние жизни. И говорят, что наука опровергла чудо». Он снова усмехнулся. «Их не проведешь». Они выбрались с лесной тропы на твердую дорогу. Лейтенант пришпорил лошадь, и вся кавалькада пустилась скачь. Они были уже недалеко от дома. «Вы неплохой малый», — сказал лейтенант ворчливым тоном. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас?» «Если бы вы позволили мне исповедоваться». Впереди показались первые дома. Маленькие полуразвалившиеся глинобитные хижины, несколько классических колонн, сделанных тоже из глины, но покрытых штукатуркой. Оборванный ребенок играл среди камней. «Но здесь нет священника», — заметил лейтенант. «А падре Хосе?» «Падре Хосе», — презрительно отозвался лейтенант. «Он для вас не годится». «Для меня вполне годится. Здесь ведь трудно рассчитывать найти святого». Некоторое время лейтенант ехал в молчании. Они приблизились к кладбищу,
с его облупленными статуями ангелов и миновали большие ворота с черной надписью «Силенцио».
«Хорошо», — сказал лейтенант, — «вы его получите». Он отвернулся, когда они проезжали мимо кладбищенской стены, у которой расстреливали заключенных. Дорога круто спускалась к реке. Справа, там, где прежде возвышался собор, стояли под палящим солнцем пустые железные качели. Здесь повсюду чувствовал запустение, даже больше, чем в горах, ибо когда-то жизнь тут кипела. Нет пульса, нет дыхания, сердце не бьется, но все же это жизнь, думал лейтенант. Нам только нужно найти для этого название. За ними пристально следил мальчик. «Лейтенант, вы его поймали?» И лейтенант смутно вспомнил лицо, которое видел однажды на площади, разбитую бутылку. Он попытался ответить улыбкой, но вышла странная горькая гримаса. В ней не было ни торжества, ни надежды. Все надо было начинать сначала.
Y para que vuelva a darme tu calor, seguiré llorando.